Pitulainyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yo Na Prachodayat. Om Vatam Vyajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Vandhanam Nityorukshiya Mamritake. Om Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Nityomamritangamaya.
Вчера мы говорили о важности самоисследования, о том, чтобы изменить систему нашего мышления с дуальной логики на восприятие саттарка логики, парасаттарка логики. Необходимо обрести устойчивость в созерцательном присутствии. Но такая устойчивость появляется не сразу, а спустя годы духовной практики по обнаружению природы ума. Ей должно предшествовать вичара. Интенсивная садхана, очищение ума и самоисследование вичара. Вичара может быть проводиться в отношении внешних объектов. И это называется бахир-вичара, внешнее, грубое. И все ученые люди, научный мир только и делает, что занимается исследованием внешнего мира, внешней вселенной. Как работают внешние элементы, как проявляют себя законы физики, химии, биологии, социальной среды. Все это внешние исследования. Но ситхи говорят, что если мы хотим познать свою внутреннюю природу, нам нужно заниматься внутренней вичарой, атма-вичарой, поскольку внешнее есть отблеск внутреннего. Сколько бы мы ни исследовали внешние явления, мы не придем к пониманию самих себя. Поскольку в любом исследовании есть тот, кто исследует, есть наблюдатель. И исключение наблюдателя из процесса научных экспериментов, научного познания, самой системы, гносеологии, это было длительное время как бы проблемой материалистичной, атеистичной науки. Поскольку много можно было сказать о том, что наблюдается, но ученые ничего не могли сказать о том, кто это наблюдает. Только в 20 веке появление квантовой физики, которая, кстати, была создана учеными, изучавшими ведическую традицию, ведическую философию. Один из них был учеником Кришнамурти, другой сам был родом из ведической традиции. Только появление в 20 веке квантовой физики привело к необходимости понять наблюдателя и включить наблюдателя в процесс научных исследований и экспериментов. Впервые ученые начали задумываться о том, что на квантовые процессы в процессе эксперимента влияет сознание самого наблюдателя, что сознание субъекта наблюдателя исключить не удастся, что придется разворачиваться вовнутрь и искать, исследовать принцип сознания, принцип наблюдателя. Но святые много тысяч лет еще об этом всегда только и говорили. То есть наука приходит к подтверждению современных постулатов ведической философии. Согласно учению Адвайты Веданты, в процессе восприятия всегда есть объект, это понятно. Всегда есть субъект, то есть мы как наблюдатель, как созерцатель, и всегда есть процесс восприятия. Вот эта тройственность – это то, что образует наш мир. Субъект, объект, процесс восприятия. Субъект – это джнея, то, что познается. Объект – это процесс восприятия, это джняна. И сам субъект – это джняна. И если мы хотим познать, что означает пробуждение, просветление, освобождение от законов материального мира, от законов этой физической вселенной, выход от круга рождения и смерти, нам необходимо обращаться к субъекту, заниматься вичарой. Обращаться к субъекту не означает, что исключить необходимо внешний объект. Внешние объекты должны быть включены в восприятие, но на новом уровне, через восприятие пустотной природы самого субъекта. И когда мы обращаемся к исследованию природы ума, она опять же может быть двоякой. Один способ – это аналитическое исследование, второй способ – неумственное, прямое постижение как результат созерцания. Нужно и то, и другое. Результатом духовной практики должно быть наше духовное раскрытие, которое в традиции называют просветление, мокша, освобождение. Но это духовное раскрытие возможно только когда мы собрали несколько накоплений заслуг, мудрости и медитации. То есть никто не говорит, что нужно только медитацию. Нужно заслуги. Заслуги – это хорошие причины, хорошие энергии в вашей судьбе в тонком мире. Мудрость – это способность обладать ясным аналитическим сознанием. Способность грамотно интерпретировать любой мистический опыт. И медитация – это прямое постижение в сущности. Когда у вас есть эти три фактора, вы уверенно идете по пути освобождения. Если одного не хватает, путь освобождения становится затрудненным или вообще невозможным. Поэтому изучение философии, анализ так же важен, как и медитация. Если у вас слабый анализ, слабая философская подготовка, медитация даст вам опыты, различные опыты, но эти опыты не смогут у вас найти правильного толкования, будут восприниматься бессистемно. Вы не сможете выделить главные, второстепенные и идти дальше по пути. Вы можете очароваться какими-то иллюзиями. Эти опыты могут увести вас в неверном направлении. Когда нет мудрости и много опытов, это не очень хорошо. Если вы будете только заниматься философией и не медитировать, не созерцать, вы станете просто ученым, но живой опыт пройдет мимо вас. Это будет подобно тому, как половник переносит мед и различные виды сладостей, но сам никогда не пробовал вкус меда. Наконец, если вы не будете очищать свою судьбу, накапливать заслуги, просто развивать мудрость и просто медитировать, вам не удастся преодолеть грубые слои кармы, пласты сознания. В бессознательном есть большие пласты сознания, которые непробиваемы ни философией, ни медитацией на обычном уровне. И чтобы пробить, очистить эти пласты сознания, ситхи, святые древности шли на великие жертвы, на великие аскезы, практики безумной мудрости, полное отречение. Но в вашем статусе и в ваших условиях безумная мудрость невозможна. Отречение, тапасья, жизнь нога бобы тоже невозможно. Какие-то радикальные практики тоже не приветствуются, ну, по крайней мере, время им не пришло еще. Но в ваших силах накапливать заслуги, очищать свою карму с помощью кармы-йоги и севы. Это поможет очистить те самые пласты, которые невозможно рассеять пока на данном уровне медитации или просто философии. Так когда мы сочетаем эти три накопления, мы по-настоящему становимся садху. Итак, мы поговорим об учении из раздела Пражньянтра. В разделе Пражньянтры есть темы для аналитической медитации, изучения внутренней структуры «Я». Такое учение называется «Антахкарана Панчака», то есть пятеричная ментальная структура нашего внутреннего инструмента. У нас внутри есть тонкое тело. И обычно говорят, что тонкое тело – это 5 пран плюс антахкарана. 5 пран, всем нам известны. Что же такое антахкарана? Это наш внутренний инструмент, с помощью которого мы мыслим, воспринимаем мир, осуществляем процессы познания, когнитивные операции. Но надо глубоко понять, как работает этот инструмент, из чего он состоит. Итак, наш внутренний инструмент включает в себя манас, будхи, аханкар, читту и чайтани, то есть понятийный ум, духовный разум, эго, память, хранилище умственных тенденций и поток сознания. Что такое манас? Манас – понятийный ум, чувственный, логический ум, который можно уподобить операционной системе. И у него есть несколько функций. И первая функция – это санкальпа – желание, намерение и воля. Например, у нас есть намерение выявлять то, что значимо для нас, и то, что нет. Так работает санкальпа. Кроме санкальпы в уме есть также викальпа, другой способ его работы. Это мысль, колебания ума, сомнения, необоснованные фантазии, то, что обычно отклоняется санкальпой. И как бы работа ума постоянно проходит в режиме, как бы в борьбе между санкальпой и викальпой. Например, санкальпа такова: буду медитировать, медитацию Махашанти. А викальпа, как только ваша санкальпа утратила контроль, викальпа означает бесконтрольные мысли. Вы думаете, как там дома, когда это все закончится? Ну, тут бесконтрольные потоки мыслей, все это викальпа. И викальпы возникают сами собой. Санкальпы мы порождаем сами, и их нужно контролировать, удерживать. Другая функция ума или состояние называется мурчха, бессознательность. Такой ступор, как обморок, который появляется в состоянии замешательства ума. Это подобно тому, как операционная система в компьютере зависает на некоторое время, останавливается. То есть периодически ум способен впадать в такое бессознательное состояние. И мастера и ситхи используют эту способность ума для обнажения естественного присутствия. Считается, что есть особые периоды в жизни, когда ум входит в это состояние. Например, период шока, испуга, интенсивного наслаждения, первый миг после пробуждения, чихание, когда происходят какие-то процессы, когда ум на время парализуется. И понятийный ум парализуется, и в это время открывается истинная сущность ума. В первый момент смерти то же самое происходит. И Дататрея в Трипуррахасе также говорит, вот когда ваш ум уже оторвался от старого объекта, а к новому не прилепился, например, в путешествии, вы выезжаете куда-то, есть тонкий промежуток, который можно заметить, ум в это время остановлен. И как бы сознание открыто чему-то новому. Или в первый миг после пробуждения, когда ум еще не начал работать, и вы не помните, где вы, как вы здесь оказались. Если вот такие промежутки замечать, и в эти промежутки глубоко созерцать, вы можете получить глубокий духовный опыт расширения сознания. Или когда человек получает какое-либо шокирующее известие, и его ум перестает работать. Другая функция ума – это манана, размышление, рефлексия. Она активируется при обдумывании чего-либо. Уму постоянно присуща рефлексия. Он дает постоянно оценки снаружи и внутри. Преодоление рефлексивного мышления и выход в неконцептуальную осознанность связано именно с тем, что нам надо усмирить этот ум, вот эту рефлексивную способность ума. Усмирить ее можно двумя способами. Первое – жестко пресечь. А второй способ – выйти в точку неконцептуальности, где рефлексия перестает давлеть над вами, где она перестает приносить проблемы. Наконец, пятое качество манаса – это джадата. Оцепенение, жесткость, безжизненность. То есть это такой пассивный, спящий режим ума. Например, во сне без сновидений, в состоянии транса, обморока, самадхи, ум просто не работает. Что же нам необходимо делать с манасом в процессе духовной практики? Его нужно отточить, дисциплинировать и научиться включать и выключать по своему желанию. В противном случае викальпы и рефлексивная работа будут постоянно создавать рябь в потоке сознания, и мы не сможем должным образом раскрывать глубинную природу манаса. Манас уму нужно понять как операционную систему, с которой не надо отождествляться. Не нужно доверять его оценкам и суждениям. Не нужно принимать все, что ум говорит. Нужно наблюдать его и отделяться от него. Следующее, о чем можно поговорить, это читта. Читта – это хранилище нашей памяти, умственных тенденций, она тоже обладает пятью качествами. И первое качество читты – это мати, интеллект. То есть память дает нам такую проницательность сознания, которая позволяет апеллировать к внутреннему опыту, накопленному опыту. Сравнивать, классифицировать – это помогает жизни. Это качество мати. То есть у читты есть собственная интеллектуальность, собственная разумность. И эта разумность обычно проявляется как сформированный опыт. Особенно у пожилых людей есть как бы такой очень сильный сформированный опыт. Их эго, я, очень всегда апеллирует к сформированному опыту. Их память очень велика, и они все время сравнивают с тем, что есть в памяти, и с тем, что новым, и делают быстрые выводы. Это функция читты в аспекте мати, интеллекта. Другая функция – это дхрити, устойчивость, стабильность, утвержденность духовного опыта или осознавания. Память способна фиксировать духовные опыты, прошлые переживания, накапливать их и утверждаться в этом. И это качество очень важно в процессе созерцания. Нам необходимо приобретать устойчивость, когда мы занимаемся практикой. Малая вспышка опыта не способна расколоть глыбы нашей кармы. Но когда наша читта хорошо фиксирует духовные опыты и делает опорой для дальнейшей жизни, эти духовные опыты перерастают в полноценное присутствие. Следующее качество читты – это смрити, память. Это воспоминание и воспроизведение прошлого опыта. Если ваш ум силен, то вы можете легко войти в свое бессознательное и воспроизвести любой прошлый опыт в деталях, вплоть до погружения, пережить его заново. Это подобно тому, как вы рассматриваете старый семейный альбом с фотографиями и погружаетесь полностью в воспоминания. Эту способность мы используем во время практики самскара-шудхи, когда мы вызываем прошлые воспоминания и пересматриваем их, очищаем. Следующее качество читты – это тьяга, отрешенность. Это качество как способность оставлять или отказываться от чего-либо, жертвовать чем-либо ради большего. Читта в основном проявлена в сохранении и воспроизведении самскар, в подсознательных действиях сознания. То есть есть самскары, они хранятся, они воспроизводятся, когда это востребуется. Но читте также присуща такая способность, как понимать то, что важно, и то, что менее важно для духовного пути, и отрешаться от ненужных самскар. Если мы активируем эту способность, это подобно тому, как у нас удаляются ненужные файлы в сознании. Многие психоаналитики исцеляют сознание пациентов, упражняясь в том, чтобы вытащить на поверхность скрытые воспоминания. В Чите, как хранилище внутренних тенденций, содержатся корни наших проблем, будущих побед или будущих неудач. И от того, что есть в потоке нашей памяти, зависит наше будущее. Все мы так или иначе являемся отождествленными с нашей памятью. Мы придаем значение нашей памяти. Всякий раз, когда мы пробуждаемся, и наше сознание выходит из сна без сновидений ночного, мы сразу активируем некий кластер памяти. И этот кластер нам говорит, я такой-то, мне нужно идти туда-то. Мы все это вспоминаем. У нас нет такого, что мы проснулись и думаем, мы уже другой человек. То есть память воспроизводится каждый раз. Но на самом деле память — это наша обусловленность. И когда мы созерцаем, пытаемся идти к освобождению, именно память и сформированный опыт является кармой. Санчит карма, прарабдха карма — это не что иное, как память. Именно память, читта, содержащая массу самскар, толкает нас на определенные поступки. Когда человек говорит, я хочу завести семью, я хочу стать богатым, я ненавижу то или это не он говорит, это его самскары говорят. Это его память, накопленный опыт, толкает его в определенном направлении. Таким образом, в памяти, в виде семян, находится все наше будущее. И это называется прарабдха карма. И понятно, что ясновидец, заглянув в хранилище памяти, может примерно сказать, какое будущее человека. Это не потому, что он такой великий, а потому что сам человек в своей чите уже содержит семена своего будущего. И увидев эти семена, можно легко понять будущее, как они сработают в виде причин следствий. Но на духовном пути самскары, васаны, которые находятся в чите, это то, от чего следует освобождаться. За этим не надо следовать. Многие думают, я это хочу, я это моя жизненная программа, это моя миссия. Я говорю, это все не ваше, это васана, это самскара, это память ваша, прошлая память накопленная. Она вас толкает вновь и вновь совершать одни и те же поступки. Эта память толкает вас находить спутника жизни, память толкает вас искать, воспроизводить себе подобных. Это кармические законы. Память других воплощений. Вы много раз делали это уже в прошлой жизни. И снова вы хотите это делать. Если вы будете это делать, это еще будет и следующей жизни. Это будет продолжаться. И у вас есть выбор, делать это или чуть-чуть поразмыслить, остановиться, отделить себе и сказать, я же не есть моя память, я же мое чистое сознание. Это не означает, что надо что-то во внешнем пересматривать. Я говорю о том, что надо пересмотреть отношение к памяти, к самскарам. Карма заставляет людей добиваться высоких постов, накапливать богатство, идти к власти, участвовать в различных исторических процессах. Такое впечатление, они говорят, судьба ведет меня, я не могу ничего делать. Это не судьба, это их собственное ранее накопленное впечатление, их собственные мысли толкают их, толкают. И они ими не управляют. И вопрос в том, чтобы освободиться от такого диктата чити, нужно сделать этот процесс управляемым. Когда вы хотите, вы можете следовать самскарам, прошлым воспоминаниям, а когда не хотите, этому не надо следовать. Потому что если мы следуем всему этому, это называется разворачивание закона кармы. Разворачивание закона кармы означает, что мы создаем новые причины следственной связи. Итак, что следует делать с читой? Читу надо обнаружить как хранилище тенденций сознания, и ее надо очистить. Нужно много выполнять очистительных практик, поскольку читу можно уподобить такому сборнику воспоминаний, в котором множество разных самскар. И эти самскары хаотичные, неупорядоченные. Некоторые из них не направлены на духовную жизнь, некоторые из них негативные. И они мешают, препятствуют, и человек может даже болеть из-за негативных самскар. Например, у человека накоплены в прошлых жизнях какие-то негативные отношения с родителями. И подсознательная память в этой жизни тоже строит такие ситуации, когда с родителями у него в этой жизни негативные отношения. И тогда его жизненная сила, красная, белая сущность в этой жизни тоже страдает. У него несчастная судьба и недостаток жизненной энергии, красной и белой сущности. И если заглянуть в память, где-то были сделаны давно ошибки, эта память продолжает влиять на человека. Очистив некоторые самскары в чите, можно исцелить хронические заболевания. Можно изменить свою судьбу, изменить свой образ жизни. В практике самскар-шудхи мы стараемся погрузиться глубоко в бессознательное, как в прошлое, и в этом прошлом произвести некоторые изменения. Это подобно машине времени, где вы, возвратившись в прошлое, что-то меняете, и тогда в будущем тоже меняется. И будьте уверены, если вы глубоко погрузитесь в свое прошлое и что-то измените в прошлом, очистите какой-то участок читы, и ваше будущее тоже может поменяться. Неожиданно откроются новые связи, или наоборот, уйдут старые ненужные связи. Откроются новые перспективы, или что-то произойдет, даже довольно быстро. Даже буквально через 20 минут после самскар-шудхи. Потому что это реальное путешествие в прошлое и реальные изменения. Следующее, что является частью внутреннего инструмента, это будхи. Будхи – это высший ум, различающее сознание, который регулирует манас. Будхи можно уподобить центральному процессору. Если понятийный ум – это такая рабочая операционная система, будхи – это такое центральное существо в антахкаране. Каковы свойства будхи? Его свойство – это вивека, развлечение. Умение отличать истинное от ложного, правильное от неправильного. Можно также сравнить будхи с совестью. Когда вы внутри, глубоко внутри что-то знаете, это правильно, это неправильно. То есть ваше внутреннее будхи, как внутреннее божество, интуитивно понимает суть происходящего. Для будхи присуща также вайрагья. Непривязанность – это добровольная сдержанность желаний и привязанностей. Это необусловленная свобода от всего, что воспринимается. Вот наша задача в процессе духовной практики – утвердиться в будхе. Манас, ум, обычно привязывается. Эго всегда желает чего-то. Читта всегда толкает нас на новое поступки и творит новую карму. Но если мы пробудим будхи силой тапаси, мантра садханы, медитации, это даст вам такую безмятежность и бесстрастие, вайрагью. Потому что будхи смотрит ровно, в отличие от ума. У него нет эмоций, но есть понимание. И вот жизнь в созерцании означает жить в состоянии погруженности в будхи, вот такую тонкую, различающую часть сознания. Ему также присуща сантоша, необусловленная удовлетворенность. Будхи питается светом высшего Я, Атмана, и оно счастливо само по себе. Оно целостно, гармонично удовлетворено без каких-то условий. Если уму все время нужны органы чувств, объекты наслаждений, памяти всегда нужны воспоминания и опыт, эго всегда нужны какие-то амбиции, удовлетворяющие его, то будхи сам по себе целостен, удовлетворен и самодостаточен. И истинный садху – это тот, кто тоже всегда удовлетворен. У него ни в какой период жизни нет неудовлетворенности. Поэтому наша задача – пробуждать будхи, чтобы удовлетворять нашу целостность. Будхи также присущи такое качество, как покой, шанти. Невозмутимость, спокойствие, умиротворенность. Это возникает вследствие того, что открытие будхи подобно тому, как мы открыли зеркало сознания. Именно через будхи приходит переживание сахаджи, естественного состояния. Через будхи происходит устойчивость в естественном присутствии. Когда мы обнаруживаем будхи в потоке своего сознания, мы словно устанавливаемся в таком ровном восприятии мира. Эмоции, мысли, амбиции, эго, прошлое воспоминание не властны над нами. Мы наконец-то получаем как бы власть над внутренними состояниями и внешними тоже. До того, как у нас Будхи не пробудился, мы подобны такому государству без царя. Вот во времена гражданской войны в России происходили кошмарные вещи. В Москве и Питере были большевики. На Украине была Гуляйпольская республика анархиста Батьки Махно. В Крыму был Врангель, а между ними еще был атаман Григорьев. И иногда эти атаманы становились красными комдивами и воевали за большевиков, их даже награждали орденами. Махно получил орден номер 4, революционный орден, и был красным комдивом. Но иногда этим комдивам что-нибудь не нравилось, и они объявляли себя вольными атаманами от большевиков. И вели собственные игры. Иногда один и тот же город переходил в течение 3 дней к 3 властям. То большевики, то какая-нибудь банда атаманов Махно, то белые, белогвардейские войска. И люди не знали уже, какие флаги вешать и какие власти приветствовать. Они не могли ни часу, ни дня жить спокойно. Такое время было. Могли расстрелять просто за какие-то административные нарушения. Это было время такого хаоса, анархии, большой свободы и больших жертв. И вот, когда у нас не пробужден Будхи, в потоке нашего сознания происходит то же самое. Это гражданская война. Когда нет устойчивой власти и когда непонятно, кто кем командует, кто чем управляет. Но в духовной жизни ни анархия, ни демократия недопустимы. Это негативное, неправильное, неорганизованное состояние. В духовной жизни, на мой взгляд, нужна теократическая монархия. То есть Будхи, высшее Я, должно взять власть в свои руки. И оно должно подчинить манас, читту, аханкару и прочие вещи. Потому что демократия — это что-то сродни шизофрении или анархии. Это, говорят, человек без царя в голове. И пока мы не пробудили Будхи, у нас нет этого устойчивого центра, магнита, который все к себе притягивает, все подчиняет и задает общее направление. Мы не способны ни реализовывать наши намерения, ни контролировать карму, ни идти в будущее. Мы как бы подобны такому флюгеру. Но когда Будхи пробуждается, это подобно тому, что мы возводим царя на престол, происходит инаугурация, и все министры, генералы и слуги присягают ему в верности. А все воры и разбойники постепенно устраняются. Следующее качество Будхи – это кшама, терпение. Будхи, различающему сознанию, высшему разуму внутри нас, присуща сдержанность, смирение, приятие, снисходительность, милость другим. То есть, когда у вас активируется этот поток сознания, вы можете видеть божественное в других, в себе, в мире. И различные проблемы, которые вас терзали до этого, они легко разрешаются. Вы видите, никаких-то проблем нет вообще. Проблемы были от ума. Это ум что-то рефлексировал себе, это эго какие-то ставило амбиции. Все это было от ума, а вот в этом состоянии нет никаких проблем. Все легко, естественно. Вы можете парить, быть целостным, самодостаточным и играть, играючи, делать что-либо. И потому что вы черпаете божественное вдохновение. Источник божественной милости, ануграха, шакти, он изливается как раз на Будхи. Он не изливается на манас, на читту, на аханкару. Эти инструменты просто не воспринимают ануграха, шакти, шактипатху, то есть божественное нисхождение тонких благословений. Но Будхи — это тонкий инструмент, который воспринимает нисхождение милости, благословения божеств, святых, линии передачи, иштадеваты, древо прибежища, высшего Я. Поэтому быть в созерцании и находиться в состоянии будхи – это одно и то же. И вот наша задача – пробудить будхи, а затем постоянно в нем находиться. Никогда не покидать состояние будхи. То есть, если мы установили царя внутри на царство, то этот царь не должен исчезать. Его нельзя свергать. Нельзя отдавать другому власть. Иначе наступит хаос, неразбериха, безвластие и гражданская война. Следующим аспектом нашего внутреннего «я» является эго, аханкара. И эго присуще определенные качества, и первое из них – абхимана, гордость. Высокомерие – такое чувство собственной важности. И это чувство присуще ему вследствие того, что эго воспринимает свет высшего «я», но неправильно его интерпретирует и замыкает на себя. Эго создает чувство разделенности. И оно приписывает себе все качества высшего «я». Само эго – это инструмент, который подобен клею. И эго соединяет все части воедино, создавая иллюзию какой-то некой отдельной личности. И эта личность как бы фиксируется, закрепляется как нечто цельное и устойчивое. Но на самом деле ничего цельного и устойчивого за этим нет. То есть это определенное заблуждение. Другое чувство эго – это магия, собственничество. Это чувство мое, то есть осознание тела, чувств, ума как собственных. Когда у нас возникает собственничество по отношению к телу, спутнику жизни, каким-то материальным вещам, это работает качество аханкара. Еще эго присущи такие качества, как мама-сукха. То есть ощущение наслаждения, наслаждающегося, что я наслаждающийся. Чувство, что счастье принадлежит именно мне. То есть эгоистичный человек, он всегда думает, что его счастье – это нечто личностное, лично-персональное. И другая оборотная сторона этого чувства – это мама-духа. Мама-духа – это ощущение того, что горе является моим. То есть эго приписывает себе как негативное переживание, так и позитивное. Например, святые не имеют такого чувства, поскольку их эго растворено в потоке недвойственности. И они связывают свое счастье с Абсолютом, с Богом. Их счастье все время связывается с надличностным. Их счастье в Брахмане. И когда они говорят «ради блага всех живых существ», что они думают о человечестве, это не пафосные слова. Это реально, это реальность их жизни. Вот сравните себя и святых. В чем вы ищете свое счастье и в чем ищут счастье святые? И если вы не идете по пути святых, вы не найдете счастья. Ваше счастье всегда будет маленьким, эгоистичным. Потому что оно всегда будет ограничено вот этими чувствами эго, аханкара, мама сукха, мама духа. То же самое с страданием. Еще эго присуще чувство, называемое мама-идом. То есть чувство «это мое», в смысле монопольного обладания чем-либо внешним. И аханкара эго наделяет чувством уникальности, индивидуальности, постоянства среди разнообразных функций. Она приписывает всея человека, отождествляя его с кошами и вводит в заблуждение. Как инструмент эго необходимо. Без эго, без чувства индивидуальности, рамки нашего сознания были бы размыты. Мы не смогли бы выживать в этой сложной вселенной. Но проблема заключается в том, что на каком-то этапе эго как инструмент превысило свои полномочия. И вместо того, чтобы быть хорошим инструментом, оно стало диктатором. Это подобно тому, как какой-то министр был хорошим министром, исполняя свои обязанности, а затем начал отодвигать царя, постепенно прибирать к рукам его функции, затем сел на его трон, а самого царя где-то запер. Это фактически такой как бы дворцовый переворот. И наша задача – вернуть царя на место, то есть пробудить будхи, а эго убрать с несвойственных ему функций. нужно эго поставить на место. Его не нужно убивать, поскольку эго – это хороший министр, выполняющий свои обязанности. Но его нужно отстранить от руководства, потому что оно не способно быть руководителем, оно не помазано на царствование, у него нет права царствовать. Если эго царствует, только одни проблемы будут возникать. Все его подданные, то есть все наше существо в этом царстве будут несчастны, потому что эго по определению не может видеть реальность правильно. Оно обладает только способностью ограничивать, присваивать, отождествлять. И эта функция стала гиперфункцией, поэтому эго начало приносить проблемы. И мы начали страдать из-за этого. И задача духовной практики, когда мы выполняем садхану, служение, надо усмирить эго, надо его обуздать, надо указать ему его место и поставить его на место. Его надо использовать, но только как подчиненный инструмент. Наконец, пятое свойство внутреннего инструмента, пятое качество – это чайтанья, сознание. Сознание обладает разными функциями, то есть это чайтанья – это как поток внутри нашего «я». И в этом потоке есть манас, чита, будхи, аханкара, как разные его части. Но все это есть на неком потоке, на неком фундаменте. И что присуще сознанию? Ему присуще вимарша, размышление. Вимарша – это отражение осознавания различных мысленных, чувственных, физиологических процессов. То есть сознание постоянно что-то отражает, что-то осознает. У него есть постоянное восприятие. Чайтанья, сознанию также присуще внутреннее добро, шилана. Шилана переводится как внутренний добродетель, встроенное присущее чувство абсолютного добра. Как это можно объяснить? Это высокая самоорганизация, самодисциплина, которая изначально присуще сознанию. И вот сознание является отблеском высших свойств Абсолюта – сад, чит и ананда. Когда мы чувствуем, что внутри нас есть нечто позитивное, нечто священное, прекрасное, красивое, гармоничное, это действует шилана, встроенное внутри нас совершенство. Это качество очень важно на духовном пути, поскольку мы должны доверять нашему внутреннему совершенству. Мы должны опираться на это совершенство и развивать его. И в духовной традиции лай-йоги иногда гуру показывает ученику ритуальные предметы, такие как павлинье перо или кристалл. И он указывает на то, что как кристалл не запятнывается, хрусталь не запятнывается, даже если он будет положен на какую-либо ткань, красную или зеленую, так и его внутреннее осознавание, его внутреннее добро не запятнывается ни негативными, ни позитивными переживаниями, ни хорошими, ни дурными кармами или поступками. Также он показывает ему павлинье перо, указывая на то, что расцветка павлиньего пера никем не рисовалась. Это родилось само, естественно, в силу природных вещей. Таким же образом, наше внутреннее добро, внутренняя сакральность, светоносность и божественность, естественно, нам присуща, она встроена в нас. Это шилана. Также чайтанья присуще осознавание, чинтана. Осознавание чинтана – это тонкая ясность в форме размышления и созерцание на фоне общего спокойствия. Вот когда вы находитесь глубоко в медитации, ваш ум спокоен, то из потока этого ума возникают некие формы мысленной активности. И возникает некие прозрения, тонкая ясность, которая позволяет что-то понять. И это не столько концепции, сколько такое прямое интуитивное понимание. Вот это процессы чинтана. Другое качество чайтанья – дхарья, бесстрашие, то есть отсутствие колебаний. Поскольку сознание шире, чем волнение ума, когда вы устанавливаетесь в потоке глубинного сознания, вы как бы находитесь в таком расширенном, великом состоянии. У вас появляется внутреннее бесстрашие, внутреннее доверие потока осознавания. Нисприхатва, беспристрастность – это тенденция освобождаться от желаний, тенденция не выносить оценки и суждения. И вот в нашем внутреннем инструменте мы должны обнаружить чайтанью с помощью будхи. Если будхи – это тонкий ум или ясность, которая различает и наделяет превосходными качествами, то чайтанья – это основа всего. Это как зеркало, в котором происходит множество отражений. И наша задача – очистить свой внутренний инструмент так, чтобы обнаружить это зеркало. И с помощью будхи утвердиться в этом зеркале. Зеркало олицетворяет принцип естественной природы ума, сахаджа-татву. А отражение олицетворяет восприятие, внешние объекты. И обычно мы не видим поверхность зеркала и очень большое внимание придаем отражению. Например, вот этот зал, мы с вами сидящие, гуру, мурти, божества, звук, ощущение тела, все это отражение. А вот зеркало – это осознавание внутри нас. Это пространство чистого сознания, в котором все это происходит. И вот наша задача в процессе практики медитации – стараться обнаруживать ту единую основу подобного пространства, то зеркало, из которого все это исходит. Не слишком большое значение придавать отражениям, не привязываться к отражениям, а наблюдать зеркало. Это зеркало кажется очень невидимым, неосязаемым, но его возможно обнаружить, если мы находимся в ежесекундной осознанности, в ежесекундной внимательности, продолжаем процессы исследования, вичара. Итак, нам необходимо усмирить эго, пробудить будхи, очистить манас, освободиться от влияния памяти, читты, и очистить ее от негативных воспоминаний, и утвердиться в чайтане, в потоке сознания. И тогда будхи, настраиваясь на высшее «Я», начнет насыщать чайтанью своими светоносными волнами. Сейчас наше чайтанья, сознание – это как бы такой океан, в котором мало света, мало осознанности. И именно с помощью будхи, различающей мудрости, постигающей активности, мы должны насытить этот поток сознания. Сделать так, чтобы нам не мешало ни эго, ни манас, ни читта.